Наступил час, и перед Петром положили приговор со всеми подписями. Оставалось лишь утвердить. Трагедия приближалась к завершению. Ему вспомнился подходящий пример из римской истории. Когда император Тарквиний измучил римлян войнами, репрессиями, своим честолюбием, его прогнали. Рим перешел к республике, и избранные консулы поклялись ни при каких обстоятельствах не возвращать царское правление. Конечно, нашлись защитники монархии. Среди них оказались оба сына консула Юния Брута. Они вступили в заговор со свергнутым царем. Заговор раскрылся, и Брут должен был судить собственных сыновей. На площади перед форумом собрался народ. Ожидали, как поступит Брут, не заставит ли его отцовское чувство нарушить правосудие. Юноши привязали к столбам. Ликторы встали перед ними наготове, ожидая команды. Юний Брут попрощался с сыновьями и твердо приказал ликторам исполнять приговор. При нем сыновей раздели, бичевали и затем обезглавили. Римские историки оценили его поступок как подвиг, как высшую жертву, какую гражданин может принести государству. На примере Юния Брута воспитывали у молодежи римский дух. Не обращать внимания на собственную личность, когда дело идет об интересах республики. Петр надрывался, пытаясь сдвинуть с места русскую махину. Хрустели кости, летели головы. И вот когда из крови и проклятий показалась, наконец, явь новой страны, когда она вышла из захолустья в Европу, морские ветры наполнили ее паруса. На пути встала пустая, ничтожная фигура его сына, грозя порушить все, что было сделано. Оставить ему власть значило обесценить все принесенные жертвы, тысячи павших солдат. Нет, не от сына избавлялся он, а от противника своего дела, ради которого он не щадил себя. Отец мог простить, но он был государь и не имел права предать тех, кто шел за ним. Учитель стиснул голову, голос его изменился. «О, вы не знаете, какая это ужасная сила, когда идея захватит душу! Я это испытал! Меня пытались остановить, куда там! Я был как одержимый, рукопись арестовали, а меня выгоняли отовсюду. Господи, какой я был страшный! Я готов был изувечить, убить! Странно, я тогда понимал Петра лучше, чем сейчас». Верность идеи заставила его пойти на убийство. Думаете, он не понимал, как потомство будет судить его? Да все он понимал. Что делать, как говорил Гёте? Мир сделан не из каши. Есть и кости, есть и корни. Их тоже приходится грызть и переваривать. — Да, да, это точно, — подхватил Дрёмов с какой-то неприятной радостью. Страшно, во что превращаются люди, поглощенные своей идеей. Лучше всех об этом написал Достоевский. Кто такой Родион Раскольников? Он есть человек, страдающий идеей. И вот в чем открытие Достоевского. Ни любовь, ни суд, ни каторга не в силах избавить Раскольникова от его идеи. Напрасно Сонечка читает ему Евангелие. Он не в силах вырваться из плена идеи. У него... Не получилось потому, что он слаб оказался, не выдержал, вот что его мучит, а не то, что он убил двух людей. Автор ничего не может поделать с ним, никак не удается привести его к раскаянию, никакими способами. Это не раскаянность составляла суть той инсценировки романа Достоевского, которую сделал Дрёмов своим другом. Ее отвергли, сочли искажением классики. Кроме того, нашли в ней много опасных ассоциаций. Авторы как бы подводили к мысли, что Раскольников — это предтеча вождя типа Ленина, во многом и Сталина, но особенно Ленина. Дрёмов ушел из театра, но мечта о спектакле, не похожем на все другие инсценировки романа, жила в нем. А все же скажу вам, рука его, занесенная для подписи, в последний миг остановилась. — сказал Молочков. В Москве, в архиве, учителю довелось держать в руках приговор. Чернила порыжели, бумага осталась такой же плотной, жесткой. С каким-то восторгом Молочков признался, что этот документ дышал теми чувствами, что когда-то обуревали Петра. Никак он не мог решиться, тянул и тянул время. Знал ли он, что измученный пытками Алексей кончается в Петропавловском каземате? Есть разные версии смерти царевича. То ли его удушили, добили, то ли смертельными оказались удары кнутом, что нанес Петр. Пушкин придерживался версии, что Алексея отравили. Скорее всего, он умер своей смертью, от пыток и побоев, так считал учитель. Приказа казнить не было. Приговор не был утвержден, но все равно отца считали виновником смерти сына, убийцей. Наверное, это справедливо. Драма, которую испытал Петр, была для него неразрешима, — настаивал учитель. Узел этого противоречия никто не в силах развязать. Похоже, что выхода достойного у него не было. — Отцы! Высечь царевича надо было, — предложил Гераскин. — Снять штаны и на площади высечь. Какой он после этого царь! Плюс женить на такой бабе, что пикнуть не дала. Были и другие варианты. Сделать сенатором, чтобы дурь его всем стала видна. Кастрировать, объявить внебрачным сыном. Советы надавали учителю, как будто он мог передать их царю. На самом деле хотели как-то успокоить Молочкова. Разговор скатился к тому, что это за власть такая, что это за идея, которая заставляет отца уничтожить сына. По словам Дремова, Российская империя утвердилась на крови одного царевича Алексея и завершилась кровью другого царевича Алексея. «Надо иметь мужество, — рассуждал Дремов, — представить воцарение Алексея Петровича на русском троне. С его мстительностью к соратникам отца, с ненавистью к отцовским реформам. В итоге россияне осуждали бы Петра за то, что он загубил свое дело. Так древние римляне осуждали Марка Аврелия за то, что он оставил свое царство сыну Коммоду, явно порочному, беспутному выродку. А Марк Аврелий был великий философ и великий римский император, единственное в истории сочетание такого рода. А сын? Кровожадный, коварный, верный закону силы, он должен был взойти на престол. Вместо того, чтобы его устранить... Отец представил его войску как наследника. Неисчислимые мерзости, убийства сопровождали его царствие. В конце концов, его сестра, дочь Марка Аврелия, убила собственного брата, сделала это за отца, проклиная великого императора, который сохранял чистоту своей совести. Историю увенчала Марка Аврелия славой добродетельного мудрого правителя. Репутация Петра Великого осталась запятнанной. Такие фарсы разыгрывает история. — Фарсы, — повторил Молочков, удивленно вслушиваясь в это слово. — Действительно, через 2 месяца осенью Петр обнаружил, что мальчик плох. Екатерина долго скрывала это от него. Ее шишечка была объявлена наследником, а он не ходил. Мычал что-то нечленораздельное. Врачи признали не жилец. Молочков передохнул. На следующий год умер и он. Молочков голову опустил, словно виноват был он. Первым заговорил профессор. О том, что значит казнить человека, никогда нельзя знать, смерть его будет благом, или благом могла стать его жизнь. От того, что умер маленький царевич, исчезло оправдание казни Алексея. В конце концов, получилось то, чего Петр никак не предвидел. Преступление всегда имеет продолжение. Дотошность профессора испортила наше молчание. Есть вещи, о которых лучше не рассуждать. Но есть люди, которые считают себя обязанными все выложить до конца.